Здравствуйте, это подкаст «Слышали новый». С вами Татьяна Ладяева и Евгений Майструк. Евгений, еще раз тебя приветствую.
Почему еще раз?
Ну, мы с тобой виделись вне эфира просто. А в эфире?
Здравствуйте. Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. И поприветствуем политолога, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева, который на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
День добрый. День добрый.
Добрый день, на самом деле, сегодня. Вот если это не просто вот приветствие, а добрый день, можно сказать, что хороший день, учитывая, что не случилось никаких ярких, громких высказываний со стороны Байдена в 23:30 по Москве, вот накануне. Сейчас в Москве обсуждают ответные санкции, которые Россия может сейчас предпринять в отношении Соединенных Штатов. И вот Владимир Путин оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России провел. Говорят, вот Песков говорит, что принцип взаимности в таких действиях обычно применяется. До этого мы помним, что Байден сказал, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией, чем, например, меня слегка с толку сбил. Сначала санкции, потом деэскалация. Расскажите нам, пожалуйста, действительно ли добрый день сегодня?
Меня больше всего заботит ухудшение в Москве экологической обстановки. Надо очень внимательно изучить, почему оно произошло. Я думаю, что подавляющее большинство москвичей, оно тоже этим взволновано в гораздо большей степени, нежели деятельностью одного американского пенсионера, который, ну, по такому случайному ощущению обстоятельств стал президентом.
Ну, там есть Камала.
Но, кстати, надо отдать должное его упорству. Он 50 лет к этому креслу шел. И очень наивные люди, которые думают, что он с этого кресла, куда он так шел упорно, это же третий заход, прям вот так сейчас возьмет и слезет. Да, поэтому я вот с удовлетворением смотрю на все, что происходит в США, и, как говорится, с верой в завтрашний и послезавтрашний день. Теперь, если, как говорится, от серьезного перейти к шутке, но мы, во-первых, не можем претендовать на то, чтобы полностью реализовать в отношениях США принцип взаимности. Да, для этого нужно, ну, для начала иметь финансовый сектор, такой, как США, да, и изготавливать в неимоверных количествах некоторые такую, знаете, резаную бумагу зеленого цвета, которую почему-то все принимают к оплате. Поэтому, конечно, никакой полной взаимности у нас быть не может. У нас может быть асимметричность с элементами взаимности. Поэтому, конечно, какой-то ответ будет. Этот ответ, как обычно, случается у нас. Он будет совсем не там, где все его ждали. Но давайте пусть наше руководство посчитает внимательно все опции и, как говорится, решит. Другой вопрос, что вот тут я хотел бы две вещи на столе, вот прям к вам, на стол к вам положить. Первый. В том формате, в котором все это произошло, это исключает возможность уклониться от ответа. Это невозможно. Вот сперва звонок, потом санкции, потом, а до этого еще, значит, президент у нас, оказывается, убивец. Нет, вот сейчас это просто так, молчанием и выражением субстантивной беспокойности, как у нас это любят некоторые делать, отделаться нельзя. И второй момент гораздо более важный, чем первый. А ситуация такова, что нас начали бить по самым главным точкам уязвимости. А наши все главные точки уязвимости – это в финансовом секторе и в секторе технологий. Вот сейчас нужно заниматься не тем, чтобы продумывать такие всякие экзотические ответы, как отфоршмачить в ответ наших американских партнеров, так, чтобы они долго это помнили. А надо посмотреть, что мы можем быстро сделать для того, чтобы закрыть те уязвимости, по которым они сейчас ударили. Почему? Потому что те санкции, которые ввел на ночь глядя товарищ Байден, вот, это все-таки первые шаги этих санкций. Там это же не конец. Например, запрет покупки российского госдолга при первичном размещении. Следующий-то будет очень простой. Это запрет вообще покупки госдолга. Ну и что мы можем сделать? Я считаю, что, во-первых, мы должны были запретить американцам покупать наш госдолг давно, потому что наш госдолг, в отличие от американского, хоть чем-то обеспечен. Но мы должны очень четко просчитать, как мы теперь можем превентивно ответить. А день сегодня был неплохой. Я вот сегодня закончил две большие статьи. У меня все хорошо.
Дмитрий Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вы сказали, что мы не можем говорить о взаимности. Нас ожидает асимметрия в вопросах ответа России. А США тогда почувствуют, в принципе, санкции какие-либо, независимо от того, какие мы ведем? И какие больные места, может быть, у Штатов, вот очевидные, да, куда мы можем ударить?
Самое больное место у Соединенных Штатов – это их способность оказывать влияние на нашу внутреннюю политику. В течение последних 40, я подчеркиваю, 40 лет Соединенные Штаты имели очень большие возможности оказывать влияние на поведение российской политической элиты, на состав, например, правительства. Вот чем дальше, тем больше мы должны будем лишать американцев этой возможности. Это будет самое болезненное. Это будет гораздо более болезненное, чем запрет покупки американских кроссовок, тем более, что они их производят очень мало, очень дорого и очень плохо. Это гораздо более важно, чем высылка дипломатов. Что нам сказал этот великий, последний, подчеркиваю, великий старик холодной войны Джозеф Байден? Он сказал: ребята, национализируйте свою внутреннюю и внешнюю политику, иначе погибнете. И погладил бережно хранящуюся под подушкой фотографию Громыко, с которым он встречался. Вы представляете, что в Америке, вы вот кто из наших лидеров, кто из наших крупных политиков встречался с Андреем Андреевичем Громыко? Я его только, например, по телевизору видел. А вру, однажды в жизни видел, в Нью-Йорке, кстати. Вот. А Байден с ним несколько раз встречался. Вы понимаете, что мы имеем дело с человеком, которого мы должны ценить? Америка выстрадала Байдена. И то, что он нам... Да, и пройдет этот путь до конца. Так? Ну вот, чем бы он ни закончился. Но самое главное, что он нам указал, хотел он этого или не хотел, то направление, куда нам нужно двигаться. Мы все время хотим оставить себе хоть какие-то рудименты 90-х, хоть быть немножко вот такими, знаете, глобалистско вовлеченными. А приходит Байден, говорит: не быть вам глобалистско вовлеченными.
Дмитрий Геннадьевич, да? А это очевидно? Вот то, что вы говорите, это вот всем уже наконец-то очевидно? Вот вы говорили о том, что должны были...
Нет.
Нет?
Нет, конечно.
Когда? Байден должен сказать, чтобы стало очевидно?
Я не далее как 25 минут назад прочел в не самом последнем телеграм-канале о том, что нам нужно срочно, прям завтра менять расстановку сил в правительстве, чтобы она была более комфортна для американцев, чтобы сделать им приятное, и чтобы они нас полностью из своей вот этой глобалистской системы не вышибли. Мы же, собственно, последние 3 недели, я об этом уже говорю, кстати, 3-й раз, так, за последнее время. Я хотел бы подчеркнуть, мы 3 недели живем в периоде попытки опять легализовать вот то, что мы называем сислибами, целью которых было бы достижение какой-то мифической, на мой взгляд, большой сделки с американцами. А вы говорите, что мы еще все убили. Нет, у нас еще в правительстве есть люди, которые до последнего отрицали возможность введения санкций против российского госдолга. У нас есть в правительстве люди, которые считают невозможным отключение нас от СВИФТа. А я думаю, что нас от СВИФТа-то отключат еще до наших летних отпусков.
Ага.
А? О чем вы говорите? Наша политическая элита, к сожалению, взрослеет куда более медленными темпами, нежели общество. Вот это наша национальная трагедия.
Прям трагедия.
Жизнеутверждающая, правда, да?
Вероятно, да. Хотелось бы с вами обсудить еще переговоры, которые прошли в Париже. Только что завершилось... Ну, в общем, руководитель, украинский лидер съездил в Париж вместе с супругой. И вот сейчас у них обед был вместе с Макроном. Они там обсуждали ситуацию на Донбассе. А потом по видеосвязи с Меркель. У них еще трехсторонние вот такие вот переговоры были. Зеленский с Макроном в Париже, Меркель дома. Сейчас приходят сообщения, что все это завершилось, и высказывание Зеленского по этому поводу. Говорит, что Украина должна вступить в НАТО и чувствует поддержку Франции. Вот вы про Громыко вспоминали. Я не могу, к сожалению, вспомнить про Громыко, но я могу вспомнить, что украинские президенты, это, по-моему, начиная от Кравчука, говорят, что они чувствуют поддержку Франции и Германии на пути в НАТО. Вот сколько современной Украине лет. Как вы думаете, на самом деле, чего поехал Зеленский в Париж? Чего он хочет от Макрона? Может, Макрон ему как-то помочь? И потому что сейчас это выглядит, ну, как просто съездил.
Ну, вообще-то вы на свой вопрос ответили. Я нахожусь в крайне сложном положении. Во-первых, я никогда не был в Париже. Это как бы меня все время мимо него проносило. Более того, меня никогда даже над ним не проносило, а все время мимо. И второе, я стараюсь не комментировать то, что происходит на пространстве бывшей Украинской ССР, потому что уж вы меня простите, если я это начну комментировать, я получу 15 суток и судимость, и тогда меня уволят, потому что судимым нельзя преподавать. Но если говорить серьезно, это все, конечно, попытки угомонить неугоманиваемую публику. Все, что нужно подумать, вообще, что же сделать нашим европейским партнерам, причем это надо было сделать лет 20 назад, это прочитать историю запорожского казачества. После этого всякие идеи о том, что вот эту вот буйную массу людей без особого, так сказать, без определенного места жительства и занятий можно будет как-то куда-то интегрировать, у них бы исчезли. Поэтому они этого не прочитали. Поэтому все, что делает Европа последние 20 лет, это каким-то образом, ну, сперва интегрировать в какую-то экономическую систему, что самоподдерживающуюся, а теперь вообще отпихнуться от Украины, что не имея, как бы, чтобы не иметь с этим ничего общего. Но есть нюанс. Первые 20 лет это можно было сделать. Почему? Потому что было огромное наследство Украинской ССР, которое потихонечку наша украинская элита дербанила. Примерно к 2012 году наследство раздербанили, и дальше пошла попытка интегрироваться в Европу, чтобы Европа привезла все, что нужно. Вот очередной раунд мы наблюдаем. Ну, наверное, Париж хороший город, но я думаю, что он был гораздо лучше именно 30 лет назад, пока там еще не было вот этих вот безумных эмигрантских кварталов. Что, опять же, сейчас я это серьезно говорил, сейчас пошучу. В чем проблема? Американцы очень четко показали европейцам, что Украина – это не американская проблема. Все расчеты европейцев были на то, что старик Джо Байден, памятуя о том компромате, который на его семью там на Украине хранится по поводу всяких бизнес-дел, думали, что он сейчас туда полезет и будет спасать этот режим, не дай бог, там какие-то будут репутационные потери. Старик Байден всем четко, и он молодец в этом плане, сказал, что дедушка старый, ему все равно, а главный компромат – это компромат, который хранится на Байдена и семью Байденов в Китае. А что касается украинского компромата – нехай. И, как говорится, европейские партнеры показал он им на товарища Зеленского и сказал, it's all yours, это все ваше. Вот они теперь с вашим бегают, да, пытаясь угомонить. Почему? Потому что шансы на то, что вот эта буйная банда КВНщиков устроит войну на Донбассе, они в действительности гораздо выше, чем мы можем себе представить. Ну и кто будет первыми жертвами со стороны коллективного Запада? Больше всех в грудь себя бьют поляки, но что-то я не помню, чтобы они кого-то победили. Да? Кому придется воевать? Французы, правда, тоже особо никого не победили. Да? Кому придется тянуть вот этот воз конфликта на востоке бывшей Украинской ССР? Кому? Правильно, Германии, а там уже и так ситуация тяжелая.
А вот смотрите, в Германии говорят, МИД ФРГ говорит, мы выступаем против отказа от Северного потока 2. Ну вот уже говорит прямо, если до этого как-то, ну так, не совсем прочелось, теперь прямо говорит. Потому что до этого Зеленский говорит, что продолжение строительства, ну вот эту всю мантру, можно рассматривать как энергетическую войну. И даже зачем-то Мария Захарова Зеленскому ответила, она говорит, что война на самом деле энергетическая, это не то, что Северный поток 2 строит, а то, что вы перекрыли канал, который поставляет воду в Крым. Вот это, говорит, энергетическая война.
Северокрымский.
Да-да-да, Северокрымский. А все...
Я бы не назвал это энергетической войной. Это водная война, это очень опасная вещь. Я вам хочу сказать, что это безотносительно того, что я считаю, что не нужно сильно расстраиваться из-за этого канала, достаточно прочитать, в каком состоянии он был к моменту воссоединения с Крымом. Тем не менее, это очень опасный прецедент, который действительно надо поднимать на международном уровне. Это прецедент использования международно значимых водных ресурсов, не надо забывать, в какой стране берет истоки река под названием Днепр, и как просто перебросить значительную часть водных ресурсов в истоках Днепра, в некоторую другую речку, которая вообще на Украину не попадает. Ну так вот, это прецедент использования водных ресурсов, природных ресурсов в политических целях для социального геноцида. Он не получится. И Россия для этого все сделает. Но к энергетической истории это вряд ли имеет какое-то отношение. А проблема-то в другом. Проблема в том, что европейцы пытаются обхаживать Украину уже много лет, но они все считают, что Россия должна на себя взять все бремя обеспечения энергетической состоятельности наших украинских соседей. А Россия пытается объяснить, что она этого делать не будет. Но я думаю, что сейчас нас будут всячески прессовать, чтобы мы, Северный поток для немцев абсолютно принципиально, это вообще вопрос их выживания как экономической силы. Но нас сейчас будут прессовать, чтобы мы, как говорится, не сильно сокращали и не сильно ужесточали условия поставок газа на Украину. Потому что немцы, они, конечно, люди за демократию, это мы все знаем, это вековая борьба за демократию на Востоке у немцев в крови, но ни одного пфенинга, они, или как это, рейхсмарки, да, она сейчас называется евро, но это рейхсмарки, давайте не будем никаких иллюзий здесь питать. Вот, ни одного пфенинга немецкий бюргер на демократию на Украине не даст. Да, поэтому этот пфенинг должен дать кто-то еще. И немцы почему-то решили, что это мы. А я вот, например, в этом сомневаюсь.
А у меня вообще пфенингов нет. Давайте перейдем сейчас к событиям в России, да.
Дмитрий Геннадьевич, есть сообщение о том, что, цитирую, в какое-то очень ближайшее время, это четкое определение дают наши власти, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в то самое ближайшее время, возможно, получится снять ряд ограничений, возможно, даже и все ограничения, и все, да, из-за роста объемов вакцинации от коронавируса в России. И ее слова частично подтверждает Михаил Мурашко, глава Минздрава, говоря о том, что теперь, благодаря росту и темпу вакцинации в регионах российских, можно контролировать ситуацию с пандемией.
Он говорит, что ситуация с пандемией в стране стала управляемой. У меня сразу вопрос возник. До этого была неуправляемая, что ли?
Они
что
говорили Мурашко при этом, что они под контролем. Они всегда... Они, немножечко сам себе он противоречит, мне кажется. Потому что до этого он говорил, что ситуация под контролем. Ситуация
как
под
вы
контролем.
Думаете, скоро снимут ограничения в какое-то очень ближайшее время, по выражению Татьяны Голиковой?
И я думаю, если вы меня видите, по моему лицу вы поняли, что я сейчас решил подиссидентствовать. Вот, значит, и я таки это сделаю. Я хотел бы сказать нашему министру здравоохранения, что первая у него задача – это не делать успокоительные заявления о том, что у нас все под контролем. А если у нас все под контролем, это хорошо. Но для начала неплохо было бы гражданину Мурашко навести порядок в статистике по вакцинации. Потому что у нас такие плюшки региональное министерство здравоохранения вываливают по статистике, что цифры не бьются от слова совсем. Да, тренд очевиден по вакцинации на увеличение количества вакцинированных, но порядок в этой сфере нужно наводить. Не надо доводить ситуацию до того, что ей займется лично Михаил Владимирович Мишустин. А я думаю, что он, как человек, любящий цифры, наведет порядок мгновенно. Но мне кажется, что это дело Министерства здравоохранения. Теперь, что касается всего, так сказать, остального. Мы все заинтересованы в том, чтобы были сняты ограничения. Но для этого нужно, простите, вакцинироваться.
Мы уже все вакцинировались, все, кто мог.
Вакцинироваться.
Не говори за всех.
Все, кто мог? Да вы что? Даже по официальной статистике, хотя она и в Москве какая-то не очень внятная, да, у нас в Москве на население, по-моему, 14 у нас миллионов человек живет в Москве, да, вакцинировался 1 000 000, первый, а второй 820 тысяч, по вчерашним данным, которые озвучил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. У меня нет оснований не доверять. А если мне не изменяет память, от 14 миллионов 1 миллион в дробях я не силен, но это очень маленький процент, около 7. Интересно, где остальные 93? Хотелось бы просто узнать. А я вам скажу, где. Они все думают, что они проскочат. Они слушают антивакцинную пропаганду, которую ведут люди, в чистоту помыслов, которых я, честно говоря, поверить не готов. Вот в то, что нашу страну осенью 2020 года заливали бюджетами большой фармы, вот это я лично знаю, чтобы дискредитировать российские вакцины и оставить здесь пространство для того, чтобы сюда завозить вот это вот, значит, вот это вот все, что на Западе дают тяжелые побочки. А? Mm-hmm. Вот это я точно знаю. Поэтому пока мы четко не скажем, что антивакцинная пропаганда – это пропаганда антигосударственная, это пропаганда, направленная на нанесение вреда здоровью граждан, и пока мы не разберемся в чистоте помыслов вот этих вот антивакцинников, ну, о чем можно говорить? Знаете, чем кончится? А кончится тем, что наши уже не турецкие, а наши российские курорты на лето придется закрывать. Вот я этого больше боюсь. А то, что у нас все под контролем, я что-то не помню, чтобы у нас что-то в стране было не под контролем. Все под такая фраза была знаменитая, вот люди моего поколения сейчас все ее вспомнят. Политбюро держит все под контролем. Любимая фраза покойного члена Политбюро Александра Николаевича Яковлева такой был, под нее развалился Великий Советский Союз. Все под контролем, все учтено. Подиссидентствовал? Теперь буду лоялистом.
Ну, давайте тогда сделаем, если вы не против, сделаем так. У нас для Дмитрия Евстафьева, лоялиста, есть несколько поводов для разговора, к которым мы вернемся сразу после выпуска новостей на радио «Спутник». Всем, кто нас слушает и смотрит в YouTube, напомню, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев с нами на прямой связи. Мы продолжим наше общение через 3,5 минуты в эфире.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Предложение президента США Байдена российскому президенту Путину провести саммит не готовилось заранее. Об этом сообщили в Белом доме. Байден считает, что Россия оказалась якобы за пределами мирового сообщества и видит в саммите с Путиным мост, чтобы вернуть ее назад. Российского посла вызвали в МИД Литвы. «Спутник» сообщает, что там ему озвучили позицию Вильнюса относительно ситуации на Украине, в Крыму, вокруг Навального, а также из-за якобы агрессивной и вредоносной деятельности России на международной арене, включая кибератаки, вмешательство в выборы США и других стран. В посольстве России в Литве заявили, что набор претензий к России традиционно основан не на фактах, а на домыслах и предположениях. Увеличение группировки американских военных на Украине не должно беспокоить Россию. Ее границы хорошо защищены. Об этом заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин заявила, что Вашингтон рассмотрит вопрос увеличения постоянного присутствия американских военных на Украине в случае необходимости. Сейчас в стране на постоянной основе находится 160 военнослужащих американского контингента. Журналисты РИА Новости не аккредитовали на пресс-конференцию президента Зеленского по итогам его встречи с французским лидером Макроном в Париже. Организаторы объяснили отказ ограниченным количеством мест на фоне санитарных ограничений. Это уже третий за два дня отказ в доступе к мероприятиям, связанным с визитом украинского лидера во Францию. В Азербайджан в ближайшее время поступит более 100 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что препарат доставят в республику в апреле-мае. Она подчеркнула, что также рассматривается вопрос производства российской вакцины в Азербайджане. Фрагмент кувшина с древнейшим на Ближнем Востоке алфавитом нашли в ходе раскопок в Израиле. Ученые установили, что находка относится к 15 веку до нашей эры. По их мнению, обнаружено недостающее звено между периодом существования письменности Древнего Египта и моментом появления привычного для современности алфавита на Ближнем Востоке. До сих пор между двумя этими периодами существовала дыра. В 6 столетий никаких материальных свидетельств развития письменности не было. Теперь они появились. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Мы вернулись в эфир, это подкаст «Слышали новость». С вами Татьяна Ладеева и Евгений Майструк. И также с нами на связи политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Напомню, мы обсуждали введенные против России санкции со стороны США. Обсуждали и возможные ответы. Вот появились новости,
часть этих ответов. Вообще у нас на самом деле, знаете, другие были заготовлены, пока тут выпуск новостей. Вот оно что, смотрите. Россия запускает процедуру, которая призвана прекратить практику наймов американские дипломатические представительства на территории России, граждан России и третьих стран. Это сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Да, и он говорит, США и Россия примерно по 450 дипломатических и административных сотрудников, но сотрудников представительства России в ООН, а это около 150 человек, нужно вывести из расчета. Еще предложил 10 дипломатам США в России покинуть страну. Это ожидаемая история, да? Это, ну, 10 на 10, понятно. Но что меня немного так-то вот это... Ушаков порекомендовал американскому послу поехать в Вашингтон для консультации, говорит Лавров. То есть, ну, я так понимаю, вот это первые меры, Дмитрий Геннадьевич, насколько они ожидаемы? Вот это и есть вот эти асимметричные меры, видимо?
Не, это симметричные меры.
Симметричные,
вот, да. Единственное, асимметричные меры – это возврат. Я только сейчас год могу перепутать, но... Лишение американского посольства права нанимать тогда еще советских, советских граждан в качестве сотрудников, это уже однажды Советским Союзом использовалось и было очень болезненно в Соединенных Штатах, потому что на вот таких технических работах там очень много было тогда, и тогда уже, это было еще при советской власти. Я сейчас только боюсь сказать, но это было, по-моему, при Горбачеве. Вот тогда такой ответный ход в ответ на высылку там большого количества советских дипломатов был применен. На остальное все ожидаемо.
Как интересно.
Ну,
меня,
на мой взгляд,
вот это вот то, что вы говорите,
Салливана, да, да. Давно надо было уехать.
То, что вы сейчас говорите при Горбачеве, а разве у меня почему-то так буквально там из детства Горбачев ассоциируется с таким демократом-либералом, и тогда вот были тоже напряженные отношения с Соединенными Штатами, разве?
Да, конечно. Начиналось это все, в общем, на пике холодной войны. Я вот только сейчас не скажу, какой год, а, как говорится, смотреть неудобно. Когда вот была высылка, большая высылка дипломатов, это либо... Нет, это все-таки было при Горбачеве, тогда достаточно известная была история, и они завыли. Поэтому Горбачев не сразу стал большим демократом. Сперва-то даже там жесткость какую-то проявили. Но я просто сейчас боюсь.
Да нет, нет, главное, что это происходило, да. То есть это уже это не новая история. А смотрите, если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствии с числом российских в Соединенных Штатах Америки. Но это, вероятно, тоже некая такая болезненная точка для американцев. У них же огромное посольство вот здесь вот недалеко. Гораздо больше, чем российское в Вашингтоне.
Ну, не гораздо, но больше.
Больше.
И они всячески использовали свои возможности для того, чтобы численно в дипломатической среде доминировать, в том числе и за счет представителей тех организаций, которые не имеют отношения к Государственному департаменту. Я сейчас, кстати говоря, имел в виду не только Центральное разведывательное управление.
Вы знаете...
В том числе и организации, которые были связаны с занимаются... например, неправительственными организациями и так далее. Там достаточно сложная система. И, конечно, если это все прижать по уровням, тем более, что у России есть представительство при ООН, которое по статусу оно не является представительством, включенным в состав посольства, ну, тогда да, это для них будет такая история болезненная. Вообще зря они... начали тогда эту историю с консульством. Они ее начинали тогда еще при Обаме. Зря они ее начинали, потому что ясно было, что если Россия возьмет и пойдет по симметрии, то Россия всегда выиграет.
А вот знаете...
Но пока это симметрия. Да. Это...
Симметрия пока. Вот тут просто среди всех этих сообщений о дипломатических всяких моментах, знаете ли, Лавров говорит, что судьба договора об открытом небе повисла на волоске. Вот это как-то... Там что, дипломатов там высылают? Как бы мы вообще к этому уже привыкли. А вот то, что судьба вот этого договора, говорят, что это очень важный договор, в том числе и для России. Кому? Для России. А вы как относитесь к вообще к тому, что говорят так много об этом договоре об открытом небе? Значит, натовцы могут тут летать, российские самолеты могут над Соединенными Штатами летать.
Ну и, конечно, когда летит самолет, который оснащен специфическим оборудованием, вы видите много больше, чем со спутника. Но договор об открытом небе, если посмотреть его историю возникновения, это договор, который фиксировал определенное состояние и вообще определенные там процессы в контроле над обычными вооружениями. Ну, так вот, я хочу вам сейчас, может быть, сказать неожиданную вещь, но он не связан юридически, договор об открытом небе, но договор, под который этого договора об открытом небе задумывался, он на сегодняшний момент не существует. Да? То есть вот тот договор, элементом которого договор по ограничению обычных вооруженных сил вооружений в Европе. Он изначально открытое небо задумывалось под него. Его уже фактически нет, остались там какие-то ошметки. А открытое небо сохранилось. Но, опять же, замечу, что американцы использовали этот договор как, значит, как инструмент политических манипуляций. Они из него выходили. НАТОвцы из него не выходили, а мы прекрасно понимаем, какой обмен информацией между НАТОвцами и Соединенными Штатами. Mm-hmm. Поэтому, видимо, не судьба с этим договором пока, но пусть полежит. Механизмы отработаны, да, там, какие-то детали подновить. Я вообще считаю, что договоры... Да, кстати говоря, хочу историю рассказать очень важную. Мне один очень такой серьезный человек всегда говорил, Дим, говорит, когда тебе сказали договор, тебя обманут. Вот когда тебе сказали договор, вот все.
Договор тоже называют.
А вот все-таки об открытом небе у нас был договор, поэтому обманули бы. Поэтому я считаю, что все такого рода документы, они историчные, они заключаются в определенной политической, исторической ситуации, и они живут определенное время. Ну что, прошло время, он, в общем, завис в воздухе, этот договор об открытом небе. Как, кстати, завис в воздухе и договор о всеобщем и полном запрещении ядерных испытаний, который, я считаю, является рудиментом.
Вы знаете, с договорами, если честно, я с договорами прям вот все понял. Вы мне все точки над «и» нашим слушателям, мне кажется, расставили. А знаете, в завершение хотелось бы поговорить о ситуации, как ни странно, которая сложилась на Кипре сейчас. Вы знаете, что Чавушоглу, глава МИД Турции, ездил в Грецию, там у них были переговоры с его коллегой, они там слегка такая перепалка у них была. Мне кажется, нет даже смысла вникать, потому что потом они улыбнулись и пошли обедать. Но говорят о том, задаются вопросом, а надо ли ждать обострения ситуации и вообще войны на Кипре? Потому что предполагалось, что там они создадут федерацию, а потом турки-киприоты сказали, не, в нынешних условиях никакой федерации не будет. И как бы все это подвисло. А Кипр почему-то, ну, может быть, я ошибаюсь, но мною воспринимается ну, такой... чуть ли не родной регион. Туда можно съездить отдохнуть. Там православные греки-киприоты проживают. Ну, не хотелось бы, чтобы там опять была война.
Ну, во-первых, там проживают и не православные турки-киприоты.
На севере.
Это разделенный остров. И разделился он там при очень мутных обстоятельствах. И там правых и виноватых в действительности нет. Да простят мне греки, киприоты. Там история мутная, да нельзя. Вот, но история-то ведь очень простая. Вот вы как-то все меня отвлекли, я все шутил, а под конец приберегли очень тяжелый и серьезный вопрос. Нам вообще стоит ждать очень серьезных событий в Восточном Средиземноморье. Есть два региона, где вот эти вот глобальные трансформации, о которых мы любим так теоретически порассуждать, могут приобрести военно-силовое проявление, военно-силовое звучание. Это Прикаспий у нас в Евразии и Восточное Средиземноморье. И вот тут я буду суперлоялистом и скажу, что какое же умное было решение российского руководства на проведение крайне на тот момент рискованной, неоднозначной операции по стабилизации в Сирии. Потому что мы оказались
присутствующим. Сложный вопрос. Дмитрий Геннадьевич, позвольте предложить вам вот как раз ситуацию в Восточном Средиземноморье отдельно обсудить в нашем любом другом подкасте. Мы всегда будем рады вашему времени, которое вы нам уделите. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это был подкаст «Слышали новость».
«Радио Спутник. Новости».
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Предложение президента США Байдена российскому президенту Путину провести саммит не готовилось заранее. Об этом сообщили в Белом доме. Байден считает, что Россия оказалась якобы за пределами мирового сообщества и видит в саммите с Путиным мост, чтобы вернуть ее назад. Российского посла вызвали в МИД Литвы. «Спутник» сообщает, что там ему озвучили позицию Вильнюса относительно ситуации на Украине, в Крыму, вокруг Навального, а также из-за якобы агрессивной и вредоносной деятельности России на международной арене, включая кибератаки, вмешательство в выборы США и других стран. В посольстве России в Литве заявили, что набор претензий к России традиционно основан не на фактах, а на домыслах и предположениях. Увеличение группировки американских военных на Украине не должно беспокоить Россию. Ее границы хорошо защищены. Об этом заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин заявила, что Вашингтон рассмотрит вопрос увеличения постоянного присутствия американских военных на Украине в случае необходимости. Сейчас в стране на постоянной основе находится 160 военнослужащих американского контингента. Журналисты РИА Новости не аккредитовали на пресс-конференцию президента Зеленского. По итогам его встречи с французским лидером Макроном в Париже организаторы объяснили отказ ограниченным количеством мест на фоне санитарных ограничений. Это уже третий за два дня отказ в доступе к мероприятиям, связанным с визитом украинского лидера во Францию. В Азербайджан в ближайшее время поступит более 100 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что препарат доставят в республику в апреле-мае. Она подчеркнула, что также рассматривается вопрос производства российской вакцины в Азербайджане. Фрагмент кувшина с древнейшим на Ближнем Востоке алфавитом нашли в ходе раскопок в Израиле. Ученые установили, что находка относится к 15 веку до нашей эры. По их мнению, обнаружено недостающее звено между периодом существования письменности Древнего Египта и моментом появления привычного для современности алфавита на Ближнем Востоке. До сих пор между двумя этими периодами существовала дыра. В 6 столетий никаких материальных свидетельств развития письменности не было. Теперь они появились.